Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 30 октября 1917 года в крестьянской семье в Тверской губернии родился маршал Николай Васильевич Агарков. Начальник генштаба в 1977-84 годах, герой Советского Союза. Разработчик, названный его именем доктрины Агаркова. Ее суть вкратце такова. Николай Васильевич считал бессмысленным дальнейшее наращивание количества живой силы и военной техники, как это делалось во всем мире, потому что количество явно не переходило в качество. По мнению Агаркова, вместо этого необходимо было создать хорошо подготовленные мобильные силы, которые можно в кратчайшие сроки перебросить в любую точку. При этом военная техника должна быть высокоэффективной. А преимущество в войне, как считал Агарков, дадут автоматизированные системы управления войсками, современные системы связи и высокоточные неядерные виды вооружений. Кроме того, он первым создал командование на стратегических направлениях с подчинением флотов и ПВО – Запад, Юго-Запад, Юг и Дальний Восток. Эти идеи начальника генштаба были опробованы в ходе учений стран Варшавского договора «Запад-81». В НАТО, конечно, внимательно следили за ними, но их аналитики так до конца и не смогли оценить новации Агаркова. Зато после 91-го, когда материалы советских военных стали доступны западным экспертам, те испытали настоящий шок. Оказалось, что методы ведения войны и виды вооружений, которые ведущие военные державы мира, в том числе США и НАТО, взяли на вооружение только в начале 21 века, были успешно опробованы Агарковым в советских войсках еще в начале 80-х годов прошлого столетия. Западные аналитики считают, что доктрина Агаркова давала огромное преимущество, и в случае войны НАТО ждал полный разгром в считанные дни, причем, и это главное, без применения ядерных сил. А ведь в те годы администрацию США и Пентагон вполне можно было назвать клубом самоубийц. Они вовсю разрабатывали теорию ограниченной ядерной войны в Старом Свете. Да, в такой войне европейские страны превратятся в пыль, зато американцы нанесут СССР решающий урон. Причем от этой идеи США не отказываются сейчас. Для этого, например, они вовсю проводят модернизацию старых атомных бомб. К сожалению, Агаркову не удалось до конца воплотить в жизнь свою доктрину. В ее эффективность не очень верили многие наши военные, в том числе министр обороны Дмитрий Федорович Устинов. А он был одной из ключевых фигур в тогдашнем руководстве. К тому же Агарков выступил резко против ввода войск в Афганистан. И еще. Агарков первым, по сути, стал говорить о том, что армия должна быть полностью профессиональной. 30 октября 1824 года скончался английский писатель Чарльз Роберт Мэтьюрин. Скромный священник, рано умерший и почти неизвестный при жизни, ныне классик английской литературы, автор знаменитого готического романа «Мельмот, скиталец». Его Мэтьюрин написал в 1820 году и назвал «небылицей». В центре повествования демоническая фигура Джона Мельмота. Человека, который вкусил плод запретного знания и за это обречен творить зло против воли. Силы ада даровали ему долголетие, но и осудили на вечное проклятие, избежать которого он может лишь в том случае, если другой человек согласится поменяться с ним участью. Мельмот скитается по свету, ищет такого человека в разных странах и в различные исторические времена, но не находит и в итоге погибает. И там, и здесь Мэтьюрин украшает повествование грустными размышлениями. «Думать – значит страдать. У счастливых жизнь полна надежд, у несчастных она полна воспоминаний. Пирамиды и те рано или поздно должны будут погибнуть, тогда как пробивающаяся между их разъединенных камней трава будет возрождаться из года в год». У романа «Мельмот, скиталец» необычная структура, рассказ, помещенный в рассказ, который сам – часть другого рассказа. Такой стиль называют шкатулочным или принципом матрешки. Так написаны «Декамерон» Боккаччо, «Кентерберийские рассказы» Чосера, рукопись, найденная в Сарагосе Потоцкого, герой нашего времени Лермонтова. Воздействие Мельмота скитальца испытали многие писатели – Эдгар По, Гюго, Бальзак, Стивенсон, Оскар Уайльд. Вспомнить хотя бы портрет Дориана Грея. Кстати, Мэтьюрин был двоюродным дедушкой Уайльда. Оскар после тюрьмы жил во Франции под именем Себастьяна Мельмота. В России роман Мэтьюрина привлек внимание Пушкина, Лермонтова, Достоевского. В творчестве Набокова присутствуют отсылки к образу Мельмота, например, в «Лолите». В «Мастере и Маргарите» Булгакова тема сатаны, явившегося на землю искушать людей, показана широко и многопланово. Даже в эпиграфе романа, взятом из Гёте «Фауста», есть отсылка к Мельмоту. «Так кто ж ты, наконец? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». А Иван Бездомный и его житейские духовные коллизии прямо отсылают к одному из героев Мельмота-скитальца Джону Стентону. Героя Мэтьюрина помещает в сумасшедший дом за постоянные рассказы о Мельмоте. И рассказ Бездомного об иностранном профессоре, беседовавшем с Понтием Пилатом, тоже приводит его в дом скорби. Ну еще бы, один случай с Берлезом чего стоит. Ведь Бездомный так и не смог никому доказать, что иностранный консультант знал заранее, что Аннушка разлила масло. 30 октября 1938 года на американской радиостанции CBS состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров». Она была стилизована под прямой репортаж с места событий и рассказывалась о нападении марсиан на восточные штаты США. И это вызвало шок у слушателей. Как писали потом газеты, почти 5 миллионов слушателей приняли постановку за реальные новостные репортажи. Это что? Например, BBC в 1957 году сообщила, что в Швейцарии невиданная ранее урожайность макарон. На фоне крестьян, убирающих на полях вареные макароны, диктор сообщил, что главным достижением является то, что в этом году макароны выросли одинаковой длины. Редакция получила массу звонков, спрашивали, где можно приобрести саженцы. В 1962 году по шведскому телевидению, которое в то время имело только один канал, черно-белый, объявили о появлении новой технологии, способной сделать изображение цветным. Для этого на телеэкран нужно было натянуть нейлоновый чулок и смотреть на него под определенным ракурсом. После этой новости тысячи зрителей побежали в магазины покупать чулки. Хотя настоящее цветное телевидение появится в Швеции лишь 8 лет спустя. Но это были, так сказать, больше первоапрельские шутки. А вот британская газета Daily Express в 2017 году опубликовала сенсацию. НЛО превратил российский солдат в камень в ответ на стрельбу. Ссылается газета в этом материале на документы ЦРУ, а ЦРУ, в свою очередь, ссылается на перевод из авторитетной газеты «Вечерний Тернополь», которая рассказала о контакте российских военных с инопланетянами в 1993 году. Наши солдаты якобы были захвачены инопланетянами после того, как сбили НЛО. Журналисты куда более авторитетного издания «Таймс» написали большой материал о дискредитации военного контингента НАТО в Эстонии русскими женщинами. Суть в том, что специально обученные красивые русские женщины специально провоцировали конфликты между натовцами и эстонцами. А «Вашингтон-Пост» как-то выдал сенсацию. Русские хакеры взломали сеть энергоснабжения штата Вермонт, что стало причиной бесчинств и паники среди населения. И лишь спустя несколько дней газета все-таки вынуждена была признать историю о русских хакерах газетной уткой. А французский правительственный официоз написал, ссылаясь на полученные сообщения из России, что в Сибири из-за теплой и малоснежной зимы появилось много бродячих медведей. У ворот Москвы собралось несколько тысяч медведей, которые прибывали туда целыми толпами. Далее эта уважаемая газета сообщила, что против медведей были выдвинуты войска с тяжелым вооружением и артиллерией. В произошедшем столкновении было убито более 600 медведей, а остальные разбежались. Эту сенсационную новость «Газетта де Франс» сообщила два столетия назад, в 1817 году.